студии Никита Воронков и Людмила Чернова. Приветствуем всех. Привет, Люда.
Привет.
И сейчас у нас тема атомной энергетики, ну и, так скажем, около атомной энергетики. Литва потребовала у Белоруссии остановить запуск атомной электростанции в Гродненской области, БелАЭС, так называемой. В Вильнюсе считают, что этот энергетический объект не соответствует стандартам безопасности и усиливает ядерные и экологические угрозы для всех стран Европы. Президент Гитанас Науседа призвал лидеров Евросоюза не допустить на рынок белорусское электричество. Жителям литовских населенных пунктов в 100 километрах от БелАЭС раздают йод на случай атомной аварии.
Беспокоиться в Литве может быть и не совсем безосновательно, хотя бы учитывая местоположение этой атомной электростанции. Она находится в 50 километрах от Вильнюса, и даже в 30 километрах от нее есть населенные пункты. Почему Литва именно сегодня задается вот этим вопросом, направляет ноту в Белоруссию, направляет письма в Евросоюз? Потому что вчера как раз первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Белоруссии. Но Литва на самом деле еще с момента начала строительства этого энергообъекта, а он находится под городом Островцом в Гродненской области, как ты уже сказал, Литва еще вот с самого зарождения этой идеи выступала против. Говорили, что небезопасен объект, представляет угрозу национальной безопасности Литвы, потому что очень близко находится. Но вот как можно было говорить о небезопасности еще на этапе начала строительства, у меня возникает вопрос. В то же время Белоруссия заявляет, что объект прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов. И многие эксперты подтверждают, что станция безопасна. Ну, Литва же утверждает, что очень нарушается много разных международных требований при запуске этой атомной электростанции в сфере ядерной энергетики. Ну и, в общем, во-первых, они решили сами отказаться от белорусского электричества. И, во-вторых, своих соседей, Эстонию и Латвию, тоже всячески пытались к этому подключить и даже придумали систему сертификации для электроэнергии, которая поступает из третьих стран, в смысле не из стран Евросоюза, в Прибалтику. То есть, допустим, если российское электричество будет через Латвию поступать туда, то Россия должна будет предоставить сертификат о месте происхождения этого электричества, подтвердить, что оно сделано не в Белоруссии.
Сейчас к нашей беседе присоединяется член общественного совета госкорпорации «Росатом», член совета Центра экологической политики России Валерий Меньшиков. Валерий Федорович, приветствуем вас.
Добрый день.
Валерий Федорович, объясните нам, как специалист, пожалуйста, 50 километров атомная электростанция одного государства находится от столицы другого государства. Это и с точки зрения безопасности, и, скажем так, с точки зрения национальных интересов. Вообще, ну, насколько обосновано?
Ну, вы знаете, не от столицы, 50 километров от границы с Литвой. Действительно близко, это Гродненская область, примыкающая прямо к Литве. Дело ведь не в километраже, а в реальной безопасности сооружения и дальнейшей работы атомной станции. Так вот, вы же уже сказали, что все нормы МАГАТЭ и многочисленные их инспекции во время строительства подтвердили, что все идет по регламентам, которые делает МАГАТЭ. Более того, руководство Белоруссии, ну а в основном и руководство строительства атомной станции приглашало литовских экспертов для того, чтобы обсудить их вопросы. Но так ни одна делегация на площадку строительства так и не приехала. То есть, в принципе,
они уже тогда боялись.
Но, слушайте, чего бояться?
Непостроенного объекта.
Да, когда объект еще вообще только в стадии строительства, ну, уже, конечно, не котлована, но тех технических сооружений. Вот как раз тогда вместе с МАГАТЭ и должны были появиться какие-то вопросы по безопасности, по, там, ну, я не знаю, ну, условно говоря, вот как идет сварка каких-нибудь узлов и так далее. Поскольку это станция сооружается под самым пристальным вниманием МАГАТЭ, ну, МАГАТЭ тоже ведь организация, которая спуску никому не даст. Неважно, там, Россия, Америка или Великобритания, Франция, она будет проверять все параметры безопасности и дальнейшей работы. Дело в том, что это же референтный блок строится. Что такое референтный? Он уже в работе в России и испытан, и уже введен в промышленную эксплуатацию. Такой же блок работает на Ленинградской атомной станции, которая тоже близко от многомиллионного Санкт-Петербурга.
И в 70 километрах от границы с Эстонией, я сейчас померил на карте.
Ну, вот, слушайте, это в определенном смысле, это, ну, такая, мне так кажется, простите, это политическая истерика, ну и обида определенная, что Литве пришлось, когда она вступала в ЕС, закрыть свою в тот момент одну из лучших в Советском Союзе атомных станций, Игнолинскую, и теперь на ее закрытие, разборку, куда девать отработавшее топливо, у них самостоятельно не хватает денег, это остается там в каких-то не очень надежных складских помещениях, и они просят, дайте денег УЕС на вот дальнейшее утилизацию этой станции. То есть я хочу сказать, что за всю безопасность этой станции отвечает Россия. Почему? Потому что сам блок проектировался в Нижнем Новгороде таким знаменитым институтом «Атомэнергопроект». Дальше строительство ведет тоже в контуре Росатома. Атом, я уж не помню, как называется это, атом, что-то экспорт. Изготавливается блок тоже в России на Атоммаше в Волгодонске. Ну, то есть еще наши специалисты дотошно проверяют каждый шаг вот на пути к созданию первого блока.
Вы сказали, что на Ленинградской АЭС в России действует один энергоблок подобный. А еще у нас есть информация, что и на Нововоронежской АЭС два энергоблока такого типа, как в Белоруссии, работают и успешно, в принципе, эксплуатируются.
Ну да, я согласен. Но они чуть-чуть по конструкции там другие. Тут суть не в этом. После Фукусимы, да и вообще после Чернобыля, конечно, сделаны гигантские, вот, слово просто, гигантские шаги по улучшению безопасности работы любой атомной станции в контуре, значит, России и в контуре, где мы строим или планируем строить атомные станции. Там четверная получается защита, и при самой невероятной тяжелой аварии технические возможности соблюдены таким образом, так спроектировано, что радиация не может выйти из здания самой атомной станции. Ну, под куполом она стоит еще. Поэтому уроки трагические и Чернобыль, и Фукусимы были России в первую очередь, и это отмечено МАГАТЭ, извлечены вот и в новой конструкции, в новых технологиях атомных станций.
Валерий Федорович, и тем не менее, не белорусский, а литовский Минздрав публикует рекомендации на случай ядерной аварии, ну, предполагая, что она может произойти на БелАЭС. Завели целый сайт по поводу действий в чрезвычайных ситуациях, и народ туда направляют. Жителям Литвы, которые находятся в 100 километрах от БелАЭС, раздают таблетки йодида калия и рассказывают, как ими пользоваться в экстренном случае. Все это выглядит так, как будто государство действительно беспокоится о своих жителях и готовит их к, вот, к возможной ядерной аварии.
Вы знаете, тут два ответа. Первое. Йодная таблетка, не знаю, какого она там качества и как она усваивается населением. Тут ведь тоже много вопросов. Есть у нас специалисты в этом плане, пусть они подскажут. Но в принципе я просто уверен, что это еще один момент вот этой уже психологической истерии, которую пытаются создать сами власти Литвы, потому что, вот еще раз говорю, выхода по вот этим, за все барьеры технические безопасности радиации из контура самой промплощадки, он просто невозможен. Но вот, понимаете, против физики вот, и инженерии вот в данном случае, как протекают все процессы, но надо было какие-то выдвигать другие аргументы, кроме того, что устраивает вот истерику еще у населения.
Валерий Федорович, ну ладно, с этим более-менее разобрались. Хочется у вас, как у специалиста, спросить именно про энергетику. Сейчас да. Литва отказывается закупать у Белоруссии электроэнергию. Говорит, что все страны, ну, наверное, имею в виду только Россию, которые вот не из Евросоюза поставляют электричество в Прибалтику, должны сертификаты специальные предоставлять, что сделано, получено это электричество не в Белоруссии. И вообще, каким-то образом Прибалтика все хочет разрушить вот то единое энергокольцо, которое со времен Советского Союза действует между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией и Литвой, и как-то вот примкнуть к энергосистеме Евросоюза, но говорит об этом давно, а почему-то не получается. Как вы думаете, вот эта вот сертификация, это действительно отказ от белорусского электричества? Ну вот действительно Литва сможет справиться и прожить без этой энергии?
Ну, я боюсь, что им придется включать какие-нибудь переносные генераторы, ну, как вот в загородных домах там включают на солярке, еще на каком-нибудь топливе, потому что вот создание и обязательно исключительно доказательство, что это российское электричество, оно тоже на северо-западе, там больше 50% электричество создают атомная генерация и Ленинградской, там, Смоленской атомной станции. Поэтому они никак, никогда не получат такого сертификата, что мы им поставляем электричество, ну, допустим, от ТЭЦ только, которые, ну, слава богу, у нас они в большинстве на газе, большие ТЭЦ, не удастся. Поэтому это все опять выдумки, которые могут привести, ну, к определенному коллапсу в самой Литве. Почему они не подключаются к европейской системе? Да потому что нужны еще прокладка линии электропередач, подсоединение там к существующим системам европейским. Это деньги, это большая работа, она не может в месяц, в год произойти. Ну вот ситуация может быть для них тупиковая. К сожалению, вот это опять политика, которая пытается, ну, в данном случае назло бабушке я уши отморожу. Ну, что тут я могу сказать?
Валерий Федорович, благодарим вас за комментарии. Валерий Меньшиков, член общественного совета госкорпорации «Росатом», член совета Центра экологической политики России, был с нами на прямой связи. Сейчас делаем небольшую паузу. После нее продолжим обсуждать уже больше политические аспекты этой истории.
В эфире «Радио Спутник».
По-прежнему в студии Людмила Чернова и Никита Воронков работают. Ну что, Люда, как ты думаешь, это больше все-таки укол в сторону белорусского руководства? Или, может быть, это даже в сторону России через деятельность «Росатома»?
Слушай, мне кажется, как минимум, когда появляются на горизонте слова «Литва» и «Белоруссия», сразу вспоминается политический подтекст и две фигуры — Александр Лукашенко и Светлана Тихановская. И вот мне кажется, что здесь есть прямая подоплека к заявлениям Литвы, ну, по крайней мере, на данный момент.
Хотя мы уже отмечали, что подобные претензии с момента закладки первого камня от Литвы исходят по поводу Беларуси.
А сейчас градус нелюбви, мне кажется, он очень высок между странами.
К нашему эфиру присоединяется член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, здрасте.
Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Президент Литвы пишет председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что сейчас самое подходящее время, чтобы Евросоюз принял решение, которое ограничили бы доступ на рынок ЕС электроэнергии, выработанной в третьих странах небезопасными способами. Имеется в виду, конечно, только Белоруссия и ее атомная электростанция в Гродненской области. Как вы думаете, Евросоюз будет вмешиваться в эту историю и действительно что-то вот примет на фоне выборных ситуаций, которые до сих пор длятся в Белоруссии, или все-таки это останется в отношениях Литвы и Белоруссии?
Ну, Литва пытается интернационализировать ситуацию. На самом деле противодействие Литвы и белорусской с этой историей давняя. Она не прекращалась никогда. Вот другой вопрос, что, в общем-то, Литва добилась очень ограниченной солидарности от Евросоюза на эту тему, тем более, что белорусская сертифицирована МАГАТЭ и, в общем-то, безопасность полностью подтверждена. То есть в этом плане попытка литовского руководства, она понятна, она вполне логична для него. Вот. А насколько ЕС на это решится, ну, вопрос очень спорный. Дело в том, что если брать старую Европу, то она, по большому счету, все-таки заняла такую дистанцированную позицию выжидания в отношении белорусских протестов и в отношении, скажем так, оценки белорусского президента. То есть, по большому счету, требования и Макрона, и Меркель сводились к тому, что в диалоге белорусском приняла участие ОБСЕ. Но, в общем-то, они не настаивали, никогда не солидаризировались на том ультиматуме, который выдвигает Тихановская и, собственно говоря, вот Восточная Европа под предательством, ну, Польша и в меньшей степени, конечно, Литва.
То есть вы считаете, что ситуация со Светланой Тихановской и с белорусской оппозицией, в общем, она никак не подстегнет и не подогреет Евросоюз каким-то кардинальным решением, связанным с БелАЭС?
До сих пор этого не произошло. До сих пор этого не произошло, то есть другой вопрос, что все-таки Евросоюз и в первую очередь Литва является как раз-таки естественным реципиентом белорусской электроэнергии, по большому счету, нам будет вынуждены покупать.
Ну она так сейчас они нет, вот с сегодняшнего дня говорят, не будем, потому что вчера Белоруссия запустила свою электростанцию атомную.
Ну, там заявление может трактовать, что они попробуют делить одну энергию от другой. Там речь не идет о тотальном отказе.
Ну да, и именно вот с этой электростанции с атомной.
Ну, понимаете, разделить ее, это понятие скорее политическое, чем физическое. Угу. Не уверен, что физически вообще это, в принципе, возможно. То есть для Литвы, для литовских политиков, это очень понятная позиция, которая позволяет сохранить лицо. Другой вопрос, что, борясь за сохранение лица, Литва не забывала о своей реальной энергетической зависимости от Беларуси. Понятно, что для Литвы это очень обидная история, потому что Евросоюз заставил Литву закрыть Игнолинскую АЭС, и белорусская АЭС, по сути, берет на себя ее функции. вот в качестве регионального производителя электроэнергии и в качестве вот этого центра притяжения, потому что если процессы будут продолжаться, то по большому счету Вильнюс может превратиться в пригород белорусской АЭС по той простой причине, что те же самые литовские атомщики будут искать работу как раз-таки на белорусской АЭС. В Литве для них работы нет, и, собственно говоря, ничего достойного Евросоюза для себя они найти не могут. То есть вот такая агломерация, конечно, она для Литвы и обидна, обидна исторически, и, в общем-то, сокращает ее исторические перспективы, другое, потому что альтернативы не было и нет.
А вот эти
покупка электроэнергии втридорога, конечно, это тоже может быть выход, но вряд ли долгосрочно. То есть литовская экономика не готова к альтернативам.
Вы думаете, что прошло 10 лет, и все равно, да, Литва еще, ну, скажем так, страдает по Игналинской АЭС?
Сохранились атомщики действующие?
Ну, я думаю, что в какой-то степени, тем более, что атомная электростанция генерирует достаточно большое количество рабочих мест. Это не только непосредственно атомщики, это, в общем-то, и вспомогательная индустрия. То есть, по сути, это возникновение нового центра притяжения и новой точки развития, которая, естественно, будет на фоне, в общем-то, дефицита, вернее, рабочих мест в той же Литве. Конечно, она будет работать как центр притяжения и в перспективе, конечно, будет перетягивать на себя и человеческий, и любой иной ресурс.
Кирилл Евгеньевич, вот мы регулярно слышим от Евросоюза такую формулировку, как энергетическая безопасность. И в разных случаях, да, касаясь какого-то энергетического проекта, она трактуется, ну, в общем-то, своеобразно. Ну, может быть, это субъективное, конечно, мнение. Но вот вы можете объяснить вообще, что означает понятие энергетическая безопасность и как в него укладываются там различные северные потоки и, к примеру, белорусская АЭС?
Ну, смотрите, Европу убедили перейти на чистую энергию, да, то есть на более чистое, правда, такое полагается электричество, вот такое полагается, в общем-то, все полученное не сжиганием того же угля. И в этом плане Европа сделала к этому достаточно существенные шаги. Дальше выясняется, что альтернативная энергетика не имеет того потенциала развития, как рассчитывали. И по большому счету вот этот вот баланс в перспективе складывается достаточно негативно для всего Евросоюза. Понятно, что есть парадные реляции, понятно, что есть обоснование того, что это все-таки будет работать, но секрет Полишинеля, что вся альтернативная энергетика работает только в условиях достаточно крупных дотаций. И она не конкурентоспособна по сравнению с тем же газом и по сравнению с тем же атомом. То есть в этом плане понятно, что долгосрочное преимущество остается у тех, кто сохраняет традиционные источники производства энергии, то есть АЭС и, в общем-то, газ. И другой вопрос, что тот же Северный поток – это конкуренция США с Россией за европейский энергетический рынок, а в перспективе и за вот контроль над новым, наверное, над новой реальностью, потому что газ потихоньку вытесняет нефть в качестве основного источника топлива, и понятно, что тот, кто будет держать ключи от, собственно говоря, той же торговли газом, тот и будет, по большому счету, контролировать слишком много, намного больше, чем сегодня. Напомню, что когда человечество перешло на уголь, то впереди оказалась Англия, там было достаточно угольных месторождений. Когда перешло на нефть, впереди оказались Соединенные Штаты, которые раньше других начали разработку нефтяных месторождений. А сейчас при переходе на газ, в общем-то, ситуация получается достаточно неприятная, потому что источники газа – это Россия, это Катар, Иран. И в этом плане игра Соединенных Штатов сводится, собственно говоря, не настолько к борьбе с Северным потоком, сколько к борьбе за то, чтобы взять торговлю газом под свой контроль. То есть, по большому счету, сделает доминирующую биржевую торговлю, торговлю спотовую, где, собственно говоря, может участвовать сжиженный газ. И в этом плане тогда можно вполне все это контролировать через биржевые механизмы, как, например, происходит с нефтью. То есть WTI и Brent составляют менее процента от потребляемой нефти, но тем не менее по ним определяется цена остальных 99% нефти. И проблема от того же трубопровода, что в трубопровод биржу никак не впихнешь. То есть для этого нужно, в общем-то, разделить поставки и торговлю. Собственно говоря, к чему и на что нацелены, собственно говоря, эти реформы, которые продвигает Евросоюз, то есть если брать энергетические поправки, которые были приняты, ну, понятно, что это осуществляется под сильнейшим давлением и с сильнейшим стимулированием со стороны Соединенных Штатов, и там, в общем-то, ну, это отдельная игра, отдельная конкуренция. Мы наблюдаем сейчас, как она разворачивается, и сможет ли Россия, вернее, «Газпром» достроить тот же самый «Северный поток», потому что выяснилось, что «Газпром» не был готов к тем ударам судьбы, которые на него обрушились. Но белорусская АЭС здесь оказывается несколько особняком, то есть понятно, что эта история не сильно...
Кирилл Евгеньевич, буквально 10 секунд энергии. Остается.
Да, но по большому счету оно в эту игру вкладывается, хотя вкладывается, конечно, не в качестве такого доминирующего, не в качестве доминанта, а вспомогательной вещи.
Благодарим вас за комментарий. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на связи. В студии работали Людмила Чернова и Никита Воронков. Спасибо.